Ксюзу пришли. Свои строгой науки пришли к чему? К какому-то волюнтаризму. Забегая вперед, скажу вам. Теперь же философия все бросила эти попытки что-нибудь доказывать. Экзистенциализм даже не касается. Говорят, что это чепуха и бессмыслица. А вот давайте просто позанимаемся самим собой, внутренним своим миром, своей экзистенцией. Вот так. Вот в этом болоте побродим, и все его и выпрямим вам. Вы остались сильные. Твердой почвы никакой нет. И в результате хаос. Значит, остается единственная возможность построения системы, когда мы чисто, так сказать, волевым образом утверждаем, вот является, что начало всего, и на этом устроим. Значит, вопрос уже о чем идет? Не о доказательстве истины, а о сравнительном достоинстве. Слышите, о сравнительном достоинстве того основания, которое может положить тот или иной мыслитель фундамент своей системы. Это основание может происходить или из чисто моих личных интуиций, или из какого-то опыта, или из чьих-то умозрений. Что сделали с Аренофилом? Что-то я их вам еще назову, но это были люди на редкость умные. Они все почти начали с увлечения западной философии. Очень быстро усвоили всех немцев. Многие из них ездили на Запад и слушали и Гегеля, и Шлейермахера лично. И вступали с ними в личные контакты. Они очень скоро достигли, так сказать, высот западной философской мысли. И поэтому не на пустом месте, не из невежества, а из глубокого понимания бесперспективности западной философии, они предложили свою систему ценностей. Эта своя система была совсем не их. Вот что они положили в основу философии. Православное, будем говорить, мировоззрение. Кратко, что можно сказать так. Только учитывая гигантский опыт христианской церкви, учитывая всю великую духовную и нравственную значимость христианства, мы можем положить в основание будущей философии те основные идеи и ценности, которые присущи христианству. Вот основная их мысль. Мы их не доказываем, мы их кладем в основу. Это первый, это фундамент. Это то, на чем мы будем строить, из чего исходить и доказывать. Это то, что кладется без доказательств. Это то есть те постулаты, на которых строится все здание философской концепции. Повторяю еще раз, каждый философ это делал, но исходя из чего? Из своих личных интуиций, симпатий, убеждений, они отказались от личных. Они обратились к гигантскому опыту, духовному опыту, гигантскому, 2000-летнему опыту, который был многократно проверен, бесконечное количество раз проверен. Опыт показал существование Бога. Опыт показал величие Христа. Опыт показал истинность той истины, которую открыл Христос. И он показал эту значимость христианства не в абстрактном смысле, а показал ее значимость для человека, для каждого человека, кто принимает христианство. Ибо христианство преображает человека как такового. Таким образом, славянофилы решили один из самых фундаментальных вопросов. Они вновь повернули философию от бесплодных гносеологических изысканий к онтологии. Онтос, сущий, вы знаете, да, это слово?
что инспирует чему? К тому, что философия должна строиться на каком-то прочном, незыблемом фундаменте. Этим фундаментом они, этот фундамент они увидели в христианстве. И поскольку у них не вызывало никакого сомнения, что православие и является истинным христианством, или, если хотите, наиболее истинным христианством, так, то они говорили о православии как о том первом начале, из которого только исходя можно будет строить новую философию, новую культуру. Причем такие философии и культуру, хотя культура включает в себя философию, значит, можем говорить о культуре, такую культуру, да, да, которая уже будет построена на бытийственных законах, ибо православие есть выражение Бога, который есть бытие, и, следовательно, построение культуры на законах этого бытия сделает эту культуру совершенной. Совершенной в каком смысле? Не только в смысле эстетическом, но и в том, что она будет удовлетворять действительно всем истинным потребностям человеческой души. Этим славянофильство показало свою необычайную оригинальность, особенно в то время. Оно зародилось где-то в 30-40-х годах прошлого столетия, славянофильство, и развивалось в 50-х. Вы знаете, что это был век, век нигилизма, век сильнейшего внедрения атеизма, материализма. Немножко славянофилы не дожили до того времени, когда Фейербах стал господствующей фигурой в общественном сознании России. Не случайно говорили, что катехизис Филарета переменили на катехизис Фейербаха. То есть школа Фейербаха — это чистый атеизм, и вся его концепция религии чисто атеистическая, фейербаховская концепция. Я уже говорил вам об этом. Не Бог создал человека, а человек создал Бога. Кратко говоря, вот его форма. То есть это чисто классическая атеистическая формула. Итак, к построению новой культуры и, в частности, новой системы мысли славянофилы прибегают к православию. Православие не только как к умозрению, но и к православию как к опыту осуществления тех духовных ценностей, о которых говорит Христос в своем Евангелии. Поэтому православие для них является первым камнем и первым основополагающим принципом. Это то, что касается, если хотите, начала философии. Если же говорить о культуре, а как раз основное внимание было уделено именно культуре, как в славянофильстве, так и в западничестве, то здесь можно будет еще прибавить те два начала, которые могут лучше всего характеризовать славянофильство как систему, как концепцию. В плане социального устройства, социальной жизни они видели наилучшую форму этой жизни в народной общине, которую они наблюдали в реальной жизни своего времени. Построение общины на тех началах, на которых существовала и функционировала, будем говорить, народная жизнь, представлялась им наиболее идеальной формой. Общины существовали где? В деревнях, в селах. Ведь там все решалось вместе, там решалось на сходках, без какого-либо давления со стороны откуда угодно, в чем решались все вопросы. Вопросы воспитания, вопросы хозяйственной жизни. Все решалось там. И нет человека, который бы мог противостать общине. И не потому, что община была каким-то деспотом, а это было выражением единого голоса всех, голосом истины, если хотите. Почему могли так воспитывать детей? Имея по 10-15 человек детей, могли воспитывать. Почему? Община воспитывала всех. Самая страшная угроза для ребенка какая была? Ну, я надеюсь, еще помните. Это сказать родителям. Сейчас вы попробуйте чужому ребенку сделать замечание. Вам мамаша его всыпет перцем. Не смейте. Да, он у меня ангел. Идет развращение детей. Там же все было наоборот. Там вся община воспитана. И не могло быть хулиганства, потому что вся община выпарит его перед всем миром, как говорили. И кто бы он ни был. И никуда не денется. То есть община создавала тот нравственный климат, тот климат воспитания, так, который оказывался крепче всякого цемента, крепче раствора любого, объединяющего и людей воедино, и создающего единую, в данном случае православную, общность всего этого села или всей этой деревни. Взаимовыручка полная, взаимопомощь во всех отношениях. Я не знаю, вы все, наверное, слышали о том, как жили старые села, как. Это же действительно можно только позавидовать. Сколько любви было, благожелательства, да. У кого нет коровы, всех праздник унесли туда. Константин Сергеевич Аксаков, это сын вот того Сергея Тимофеевича Аксакова, сейчас юбилей которого празднуется, да, один из выдающихся людей своего времени, кстати, принадлежит к лагерю славянофилов, старшим славянофилам, говорил так: община – это что хор, а в хоре гибнет только эгоистическое начало личности. Эгоистическое, то есть дурное, злое начало личности. Напротив, все прочее раскрывается в полноте. Как в хоре, человек не может орать или что угодно делать. Ну, смотря какой хор, конечно, знаете, да. Но об этом я не говорю. Да. Критерии разные. Да. В хоре должна быть гармония. И эта гармония дает возможность человеку развитие правильных навыков, чувства красоты, правильной постановки голоса и так далее. То есть в хоре расцветает, если хотите, да, голос. Так и в общине личность. Он был настоящим певцом русской общины. Его Константин Сергеевич Аксаков. Итак, вот это... Община, то есть, иначе говоря, народность, является тем социальным началом, которое славянофилы ставили также фундамент будущего культурного развития нашего народа. И, наконец, третье начало у них было связано с чисто политическим моментом, уже политическо-социального устройства страны. Славянофилы были монархистами. Они считали, каждая семья имеет своего отца, и народ должен иметь такового же. Не может наемник заботиться о народе. Поэтому они с негодованием отвергали западные формы правления, то республиканское, где каждый выхваляет и выставляет себя самого, или выхваляет его и выставляет какая-то кучка его сторонников. Но где он знает, что сейчас он захватил власть, а через час его могут свергнуть другая партия, более удачная. Идет борьба между партиями. За что? За благо партии. И то, что делается для народа, это в лучшем случае делается только для того, чтобы укрепить свое положение, свою власть. Славянофилы говорили, что именно монарх, как отец, которого никто не выбирает, которого никто не может подкупить, и никто не может купить, он, естественно, будет заботиться о своем народе, как каждый отец заботится о своей семье. Это не выборный наемник, а родной, естественный глава народа. В этом плане, своей были монархистами. И они рассматривали, что политический строй государства должен быть монархическим строем. И это лучшая система управления с их точки зрения. Надо сказать, что они обосновывали это очень сильно. Таковы три основные, если хотите, положения, которыми руководствовались славянофилы в идее создания новой культуры. Я еще раз вам говорю, что эти их идеи находили в себе, так сказать, духовное содержание в стенах церкви, которые были очень близки. Все славянофилы были истинно верующими православными людьми. Причем не просто искренне верующими. Вот если бы удалось поговорить, вы бы увидели, какие это были верующие. Это просто святые люди были. Я говорю о старших славянофилах. Кто к ним принадлежал? Во-первых, конечно, призванный вождь, да. Это Алексей Степанович Хомяков. Затем это Иван Васильевич Киреевский. Я говорил все время Киреевский, но как-то встретил Лобтина, одного уже пожилого, влюбленного Лобтина человека, это еще в те-то времена, на который все знал на последние йоты, и он меня поправил. Говорит, вы знаете, все-таки у нас его всегда звали Киреевский. Я бросился в словарь, смотрю, два ударения стоит. И Киреевский, и Киреевский. Но с тех пор предпочел говорить Киреевский. Так что не удивляйтесь, если встретите и другое произношение. Я говорю вам источник моего. Да. Иван Васильевич Киреевский. Это второй человек, тоже кристальной чистоты души, как и Хомяков. Ну, его брат, может быть, он, конечно, был проникнут всеми этими убеждениями, но его сфера деятельности не носила той значимости философской, которая нас сейчас интересует, философско-богословской, да. Затем братья Аксаковы, Константин, о котором вот я уже сказал, да, и Иван. Это два сына Сергея Тимофеевича Аксакова, знаменитого русского писателя. Ну и можно еще назвать Юрия Федоровича Самарина. Можно сказать, я бы Александра еще назвать, пожалуй, Кошелева. Вот эти вот люди составляют костяк тех, кого называют старшими славянофилами. То есть, если хотите, подлинными славянофилами, которые дали закваску этому направлению. Правда, должен сказать, что удивительно, все они прожили очень мало. Иван Васильевич Киреевский скончался уже в 56 году. По-моему, что-то лет 50, что ли, от роду, или даже 50 не было.
Своей смертью,
да. Родной брат его не выдержал кончины своего брата. И скончался вскоре, через несколько месяцев. Не выдержал. Здесь, где-то тоже в эти же годы, скончался Константин Аксаков. Этот гигант и богатырь, который, находясь как раз в это время на Западе был, и когда услышал о кончине своего отца, был настолько потрясен, что заболел скоротечной чахоткой. И буквально в несколько месяцев свернулся. Кстати, умирал он просто поразительно. Его повезли в Брецию, ну, естественно, на юг спасать от чахотки. Ну и там он уже совсем доходит, и он пригласил священника, грека. Тот пришел к нему и хотел просто, знаете, как это обычно все сейчас делают. Накрыл, простите, фарточком, да, прощается, разрешается. Он говорит, нет, я хочу исповедоваться. После исповеди грек, этот священник, вышел ошеломленный совершенно. И с величайшим изумлением, и со слезами говорил, у меня в жизни никогда не было таких людей. Откуда этот святой только приехал? Кто это такой? Давай сразу расспрашивать. совершенно был потрясен. Потрясен тем, искренностью его исповеди, не формальностью, а искренностью, от чего уже давно отвыкли как греки, так и русские. Истинно настоящие православные люди. Да. Это Константин, да. Хомяков лечил всех от холеры. Он же был человек универсальный, совершенно данный. Может, поговорим еще, я не знаю. Но сам умер от холеры. Себя ему лечить было некогда. И так он умер от холеры. Уже в 60-м году. Прожил всего 56 лет. Должен сказать, что они умерли все, почти, кроме Самарина и Ивана Аксакова, да, умерли как раз вот к началу того времени, когда они могли развить свою деятельность. Должен назвать удивительный факт. Им никому не давали действовать. Их запрещали. Сажали в Петропавловскую крепость. Иван Аксаков и Юрий Самарин сидели даже там. Спасали их только что, несколько раз. Но это люди были из аристократического все происхождения, были связи, ну, так сказать, почти до императора. И только спасали их высшие ходатайства перед его величеством. Спасали от более сильных наказаний. За что же их наказывали? За что же их притесняли? За их патриотизм, за их верность монарху, но в то же время за их требование той свободы, которая проистекает из христианских принципов жизни. Умели подать так, что их требования являются революционными требованиями и в результате репрессии. Можно было бы, конечно, все это так и оставить, и объяснить бы легко, но поражает другое, что рядом тут же западники, которые действительно были преисполнены революционного духа, которые мне писали в этом плане, которые были против монархии и против существующего вообще строя и порядка вещей России, которые целиком и полностью видели идеал России на Западе. Эти издавали и журналы, и книги. Удивительно, не правда ли? Хомяков так и не мог напечататься, только через 19 лет после своей кончины его сочинение, большинство его сочинений, увидело свет на Руси. Если вы прочтете, увидите, ничего революционного там нет. Если сопоставите сочинение западникам, только руками разведете. Да как же это могло быть-то странно? Славянофилов запрещали за революционность, и там ничего, это западники печатались, хотя были преисполнены всех этих идей. Совершенно ясно, из каких источников исходили эти запрещения и эти разрешения. Уже тогда фактическая власть уже захватывалась совсем другими началами, ничего общего не имеющего с национальными началами. Ну, два слова о западниках скажу. Это течение, которое не имело никакой оригинальной философской подкладки. Целиком и полностью оно ориентировалось на западную мысль, на западный строй жизни, на западно-социально-политическое устройство. Это именно западники в полном смысле этого понятия. Они же были проповедниками и того атеизма, который все с большей силой проникал в нашу действительность. Это люди часто очень некритического отношения к Западу. Если хотите, это просто догматисты. Вот вам хотя бы зачитаю. Существенный характер нынешних философских воззрений, говорит Чернышевский, состоит в непоколебимой достоверности, это философских воззрений, непоколебимой достоверности, исключающей всякую шаткость убеждений. Это поразительная наивность и что это, или невежество, или фанатизм, чтобы увидеть философских построениях, воззрениях непоколебимую достоверность. Интересно, кого из мыслителей он предполагал? Потому что философии нет, а есть философии много. В каких философских воззрениях он видел эту непоколебимость? Или возьмите, например, Добролюбов. Да. Добролюбов, для которого вопрос о бессмертии души, о Боге, это не те вопросы, которыми может заниматься образованный человек. Самый убийственный, да, упрек, который Добролюбов бросает верующим, это заключается в очень знакомом нам слове – отсталости. Бедный Добролюбов. Как только вы заговорили о религии, вы отсталый человек, и с вами просто разговаривать уже не о чем. Вот этот удивительный фанатизм, удивительная закрытость для других мнений, да, отсутствие интереса, поразительная слепая преданность этим идеям западной жизни характеризует западников. Хорошо то, что на Западе. Почему? Потому что это Запад. Хорошо политическое устройство, социальная жизнь, развитие науки, техники, сама философская мысль. Все там хорошо. Все хорошо, где нас нет. И все плохо у нас. Отсюда возникла идея идти в народ потом. Развращать наш народ. Отвлекать его от православия. Как будто православие закрепощало его. Западники не представляют в плане философском ничего интересного. Хотя нужно сказать, что там были люди действительно интересные и образованнейшие. Ну, я бы назвал, конечно, Герцена. Герцен, конечно, был человек образованнейший и разумный. Да. Хотя во многом, как видите, заблуждался. Из прочих, вот я уже назвал Чернышевского, того же Добролюбова, Писарева, да. Ну, Белинский, он, знаете, вот, как сказать, и туда, и сюда. Прыгнул, его не поймешь, но, в общем, он, конечно, относится именно к западникам, да, в конечном счете. Да. Вот эти люди, которые достаточно активно противостояли славянофилам. Кстати, надо сказать, что, например, Константин Аксаков был близким другом с Герценом. Вот он характеристика людей того времени. В частности, вот того же Константина Аксакова. Однажды ночью, в 12 часов ночи, он заезжает к Герцену, так, бросается ему на шею и со слезами ему говорит: «Все, теперь мы уже с тобой не будем друзьями, потому что нас разделяет пропасть наших убеждений. Я навсегда тебя покидаю». Со слезами расстается с кем? Своим теперь отныне навеки идейным противником. Ну, здорово ли? Так расстаться. И они стали противниками. Но какими? Не случайно Герцен писал, что хотя мы не как Янус Двуликий, писал о славянофилах и западниках. Мы хотя смотрели в разные стороны, но сердце у нас у всех билось одно. Все хотели блага России, конечно. Но видели только это благо совсем в разных местах. В этом может быть существенная разница, наибольшая разница между ними.
Я сказал вам о славянофилах и западниках, как двух полюсах, которые в то же время имели и общую основу. Этой общей основой являлось их искреннее желание, искреннее стремление устроить Россию на тех началах, на которых она стала бы действительно страной и народом процветания. Вот эта забота о культуре, то есть о духовных ценностях, которые присущи всегда были, но с точки зрения этих двух взаимоисключающих концепций, требовали соответствующего развития из разных источников, это вот стремление, оно дало себя знать последовательной богословской мысли. Что мы касаемся религиозно философской мысли, то совершенно очевидно, что сама апологетика, как таковая, она включает в себя этот раздел в очень большом объеме. И помните, когда мы с вами говорили об основном богословии, то в частности упоминали, что эта дисциплина включает в себя самые разнородные виды человеческого знания. Ибо нет такой области знания, которая бы не направляла, не ориентировала мысль человека на проблемы его существования. Поэтому апологетика привлекает все стороны человеческой жизни, человеческого знания. И в частности, религиозно-философская мысль, она в огромной степени служит этим подспорьем. Я бы сказал вам, что славянофильство как течение довольно быстро закатилось, по крайней мере, в своих основных представителях. Но тот толчок, который оно дало русской мысли, давал себя знать и дает себя знать до настоящего времени. Однако влияние его носило весьма различный характер. Это проявилось в последующих наиболее известных именах, которые остались в истории нашей отечественной мысли. Но ведь в первую очередь речь идет о Соловьеве, Владимире Соловьеве, о котором, по-видимому, нам с вами лучше будет поговорить просто специально и отдельно. Хотя и немного, поскольку вы будете этим заниматься. Но сейчас я все-таки скажу буквально несколько слов, предваряя, может, наш отдельный разговор. Соловьев в юности, в самой ранней юности, исходил из славянофильских убеждений. И начинал именно отсюда свою творческую философскую деятельность. Но затем резко изменил свой путь и пошел в ином направлении. Оно, может быть, формально и не совпадало с направлением западников, не совпадало в том, по крайней мере, принципиальном отношении, что западники исключали религию как то средство, которое может что-то дать человеческой культуре и будущему России. Соловьев как раз обратил внимание на религию в очень большой степени, в чем он проявил огромную самостоятельность и силу воли и убеждения. Но это его обращение к религии ни в коей мере и принципиально ни в чем не совпадало с началами и убеждениями старших славянофилов. Направление было религиозным Владимира Соловьева, но там ничего не было православного. И не только не православного. Самое, может быть, худшее было в том, что Соловьев по существу отступил от христианства. В главном вопросе, в вопросе понимания Бога. Я уже говорил вам, что для философствующего разума наиболее удобной в логическом плане, в плане рассудочном, наиболее удобной концепцией является пантеизм. И Соловьев, обладая, можно сказать, очень хорошими данными чисто рационального плана, человек с большой интуицией, очень талантливый, он именно пришел к этой концепции. Собственно, не только пришел он к ней уже действительно в ранней юности, но и потом не отступил от нее. Возможно, что на смертном одре он просто покаялся. Это возможно. Поскольку, когда он уже смертельно заболел, он пригласил священника. Они долго разговаривали, потом священник и отложили беседу свою, священник пошел служить. Потом уже после литургии он только к нему пришел. Ну и все-таки, как говорят биографы, он получил разрешение и причастие перед смертью. Возможно, что он покаялся. Соловьев. Но, по крайней мере, всю свою жизнь очень ревностно, сильно и талантливо поскольку человек был очень действительно талантливым, ничего не скажешь, защищал свои пантеистические установки в понимании религии. Здесь, надо сказать, очень много упреков бросил и славянофилам, есть статьи его просто безобразные, в частности, о Хомякове, после кончины, естественно, Хомякова. Очень некрасивые вещи он пишет о православии, с издевкой пишет об исихастах афонских. Много симпатий в плане чисто социальном, я бы сказал, больше, нежели религиозным. Католицизму. Многие считали, и даже до сих пор считают, что он перешел даже в католичество. Об этом очень много писалось, говорилось. Сам Соловьев отверг эти вещи. И, кстати, касаясь этого вопроса, он произнес слова, которые в очень большой степени определяют его духовное состояние. Он заявил: «Моя религия выше, моя религия есть религия Духа Святого, которая выше крайностей, как, тут я передаю идею, выше крайностей как западного католицизма, так и восточного греко-российского православия». Ну, я вам не цитирую, я вам передаю мысль, да, мысль передаю вам, что моя религия, исповедуемая мною религия, есть религия Духа Святого, которая выше крайностей, как западного католицизма, так и греко-российского православия. Эту мысль я вам передаю совершенно точно, фразу не совсем. Вы видите, я вообще обращаю внимание на эту его мысль. Меня даже в первую очередь здесь... Мое внимание привлекает даже не содержание, формальное содержание этой мысли, то есть в чем состоит его религия. Мое внимание в первую очередь обращено на его духовное состояние. Человек утверждает, что у него есть особая своя религия, новая религия, которую не знает ни Запад, ни Восток. Он создал новую религию. Вы представьте себе, что какое нужно иметь духовное состояние, чтобы осмелиться утверждать это. Это сделал Толстой. Это сделал и его противник Владимир Соловьев. Два противника, но каждый из них в своей духовной установке оказались чуть ли не тождественными. Тот создал одну религию, и этот создает другую религию. Почему я сейчас обращаю внимание на Владимира Соловьева? Во-первых, потому, что он явился ключевой фигурой в русской религиозной философской мысли. Почему мне хочется о нем поговорить более подробно в другой раз? Если хотите, он создал целую школу, целое направление, поскольку все последующие, наиболее крупные мыслители, имена которых постоянно на языке у всех вращаются, типа Бердяева, Трубецких, того же Флоренского, если хотите, Булгакова, Вышеславцева, да, Грота, Лопатина, да. Хотя с Лопатиным мы дискутировали. Да. Целый ряд последующих мыслителей, да, они шли под знаком его философии. Не в том смысле, что они повторяли все его идеи, а я говорю о ключе, в котором развивалась последующая философия. Он именно дал ключ, дал направление. И хотя каждый по-своему, но шли в этом именно пути, а не в том, о котором так горячо говорили и так убедительно призывали старшие славянофилы, которые, кстати, по своей гениальности и талантливости, конечно, не только не уступали Владимиру Соловьеву, а Хомякову, например, конечно, превосходил неизмеримо. Но меня интересует и другая еще сторона, чисто формальная в этом обращении внимания к Владимиру Соловьеву, что Владимир Соловьев явился интересным человеком, который дал много и апологетики. Вы учтите, что его творчество проходило как раз в разгар наибольшего скепсиса в русском интеллигентном обществе, религиозного скепсиса. То, о чем я вам говорил, когда сменили катехизисы с филаретовского на фейербаховский. Вот развитие нигилизма, оно как раз было в эту эпоху, скептицизм, проникновение идей мифологической школы, вот этого лево-гегельянства так называемого, да, которое открыто выступало с позиции атеизма. И именно в это время вдруг появляется Соловьев. Соловьев, который оказался своего рода чудаком в нашем обществе, поскольку он вместо модного нигилизма и скептицизма, атеистического скептицизма, вдруг стал сильно защищать религию и многие ее положения. Я говорю, религию, слышите, не христианство, тем более не православие защищать, а религию. И в этом плане, именно защиты религии, некоторых основополагающих религиозных ценностей, он дал действительно достаточно много. И я думаю, что до сих пор некоторые его работы представляют большую ценность, и вы можете ими воспользоваться, и даже можете их рекомендовать людям, которые еще совершенно не утверждены в вере, а только ее ищут. Правда, надо учитывать, что Соловьев был философом. И естественно, что им предлагать можно эту литературу людям только достаточно высокого, ну, если не интеллектуального, то, по крайней мере, образовательного уровня развития. Я говорю в первую очередь о его работе «Оправдание добра». Это фундаментальное исследование, которое касается основ человеческой нравственности. Я не хочу сейчас касаться анализа отдельных ее идей, скажу только, что сама по себе эта работа, делающая попытку показать в системе, что человеческая нравственность не автономна, в частности, проводит идею эта работа, что человек с необходимостью должен прийти к признанию бытия Бога. Без этого признания человеческая нравственность повисает в воздухе. О бессмысленности. Более того, ее истоки оказываются необъяснимыми. Нет возможности понять этот феномен человеческой души, не признав Бога. Только с признанием Бога у нас создается цельная и понятная картина того, что мы называем человеческой нравственностью. Оправдание добра. Да, он именно, говоришь, необходимо признать Бога. Тогда станет все понятно. Но эта работа очень большая. Она затрагивает огромнейшее количество разных сторон человеческой души. Изобилует большим интересным материалом. Даже в этом плане она действительно сохраняет свою апологетическую ценность, я бы сказал, до всего времени. Может, стоит еще указать на его работу другую, которая называется «Духовные основы жизни». Хотя это, конечно, речь идет здесь не о духовности в духовном смысле, в аскетическом, православном смысле. Тем не менее, еще раз говорю, что для людей, ищущих, еще только вступающих в область религиозных исканий, эта работа сможет также оказать большую пользу. Так что Владимир Соловьев в этом плане оказывается человеком, который потрудился и на поприще, если хотите, даже чистой, я бы сказал, апологетики. Много из других представителей именно мысли, философской мысли, а не богословов, я бы отметил одного из людей, близкого к нему, одного из его друзей, Евгения Трубецкого. Вы знаете, что сам Соловьев ведь умер в имении князя Сергея Трубецкого. Сергей и Евгений – это родные братья, князья Трубецкие. Оба они были именно друзьями не только по чувствам расположения друг к другу, но и во многом по своим убеждениям. В общем, это люди были во многом единомысленными, именно в этом смысле даже, они также были друзьями. Но если Сергей в плане апологетики, может быть, не представляет особенно для нас большого интереса, хотя в ряде статей под названием «Основание идеализма» он и касается этой основополагающей, одной из основополагающих проблем, проблем идеализма и материализма, и защищая здесь идеализм, я говорю о Сергее Трубецком, все-таки он человек, ну, очень либеральных взглядов. И он не представляет того интереса по сравнению с тем, который вызывает его родной брат Евгений Николаевич Трубецков. Ну, правда, нужно сказать и другое, что Сергей Трубецкой очень скоро умер, еще совсем молодым, сравнительно человеком скончался, да, в 1905 году. А Евгений Трубецкой еще прожил еще лет 15, да, после этого. Ну, может быть, определяет, не знаю, это или другое, что у Евгения Трубецкого есть очень интересная работа. Именно из-за нее я упоминаю вам это имя. Работа, которая может оказаться чрезвычайно полезной для очень многих современных, ищущих и, опять-таки, увы, но образованных людей. Все эта работа рассчитана на, все-таки, на определенный уровень. Да. Речь идет о его книге «Смысл жизни». Как видите, само название – оно уже интригует и невольно заинтересовывает человека. Я вам скажу не только название. Эта книга не только по названию интересна, она интересна по своему содержанию. Евгений Трубецкой очень положительный мыслитель, трезвый. Человек действительно православных взглядов и убеждений. Я должен вам сразу сказать, что из всей плеяды школы Соловьева Евгений Трубецкой, пожалуй, наиболее такой трезвый, трезвенный мыслитель, обращение к которому может быть очень полезно для людей, приходящих только что к вере. Книга заставляет не только задуматься, книга во многом убеждает наш разум, что смысл жизни без Бога – без смысла. Книга талантливая, интересная, затрагивает очень много также сторон и аспектов, и в то же время выгодно отличается от оправдания добра. Поскольку та книга носит чисто такой ярко выраженный этический характер, затрагивает именно проблемы, связанные с индивидуальной и социальной моралью, а это касается фундаментального вопроса, как говорят, в метафизическом плане, вопроса смысла жизни имени человека. Важно отметить, что Трубецкой не искажает, Евгений Трубецкой, Христа, не искажает его понимание, его значимости для человека. Говорю вам почему об этой книге, что она имеет именно прямое отношение к нашей области интереса, именно к области апологетики как таковой. По-видимому, надо сказать и о Булгакове, протоиерее Булгакове, протоиерее Сергии Булгакове, который также принадлежит к этому направлению. Но Булгаков большой интерес представляет и для нас. Он интересен особенно тем... Нет, совершенно разные люди. Никакого отношения не имеют. А Михаил Булгаков совсем нет. Протоиерей Сергий Булгаков чем интересен? тем, что этот человек прошел все этапы мировоззренческого развития. С детства в верующей семье, в семье протоиерея, в семинарии наконец-то убеждается, что Бога нет, что так блестяще преподавали закон Божий, так великолепно изображали Господа Бога, которому надо умилостивлять, да, удовлетворять Его правде, да, и так далее, что в конце концов убедили, что такой Бог, извините, нам не нужен, как хам какой-нибудь, султан турецкий. Да. В общем, одним словом, он, как и многие из его сотоварищей, да, в семинарии именно убедились, что христианство, религия ложная, Бога нет, и он стал атеистом. Вскоре он стал марксистом. Стал даже профессором политической экономии. Впрочем, благодаря тому, что он стал профессором, да, он более глубоко подошел, еще раз вернулся к проблеме смысла жизни. У него постепенно начинается возврат к вере. Этот возврат он описал в интересной своей книге, которая называется «Свет невечерний». Там много автобиографических строк –